Добрый вечер. Меня зовут Василий Дохненко. Сегодня вместе с автором этого рассказа, писателем Владимиром Афанасьевым, мы отправимся в странствие к Прикестулену, одной из удивительнейших гор Норвегии. Перед тем, как мы начнем, закройте глаза. Расслабьте мышцы лица. Медленно сделайте вдох полной грудью и выдохните всю накопившуюся за день усталость. Представьте себе величественный фьорд, покоящийся меж лесистых склонов, отуманенные, застывшие в очарованном безмолвии небеса и извилистый горный путь, пролегающий к вершине небольшой площадки, с которой открывается чудесный вид. Мы начинаем наше удивительное путешествие по неизведанным тропам сновидений. На тропе к Прикестулену было людно. Круглый год кафедра проповедника не ведала покоя от прихожан со всего Мидгодра, что собирались на немногословную проповедь чарующе суровой норвежской природы. По одной из легенд, в бескрайней красоте ее повинны хитрые тролли, не раз подливавшие в пищу асов напиток беспамятства, отчего боги, создавая мир и наделяя каждый уголок его каким-нибудь одним богатством, забывали о том, что уже одарили Норвегию. И так краю Скади и Ньорда достались все мыслимые дары и красоты. Вспоминая эту легенду, однажды поведанную ему дедом, Дьярви всякий раз думал, что в ней много больше правды, чем в иных из библейских сказаний. Подумал он об этом и теперь, с орлиной легкостью взлетая по истоптанным ступеням древней тропы, мимо невысоких, но шумных китайцев, до безмерности самоуверенных американцев, лысых стариков немцев, расфранченных французов и людей многих других народов, не столь выделявшихся в шуршащей веренице дождевиков. Дьярви давно привык к многоязыковой толпе и поначалу, несколько свысока взирая на чужестранцев, вскоре смирился с их присутствием, неизбежным, как сам Рагнарёк. В Норвегии немало горных троп, гораздо сложнейших, нежели дорога к Прикестулену, и открывающих взору странника еще более величественные картины с поистине устрашающих высот. Дьярви бывал едва ли не на всех опасных тропах и штурмовал самые непролазные скалы, но ничто не влекло его так, как запутанный путь к кафедре, куда он возвращался вновь и вновь, словно в погоне за какой-то смутной мечтой или не сбывшимся, давно позабытым сном. Сама дорога занимала немного времени. Неспешный путник добирался до вершины за полтора часа, а турист, отягощенный впечатлениями, фотокамерой и собственным телом, самое большее — за два. Дьярви мог подняться на Прикестулен за 40 минут, а спуститься еще быстрее. Однако путь его редко кончался этой небольшой квадратной площадкой и впрямь подобной исполинской кафедре, но еще более походившей на скошенный зубец громадного рубанка, которым сами боги некогда прострогали в грубых лесистых скалах светловидное русло Люсифьорда, на что должно быть и намекало первоначальное название утеса — Хивлатонна. Дьярви также каждый раз размышлял об этом на подступах к знаменитой площадке, прежде чем, посторонне постояв среди восторженных чужестранцев, наперебой моливших запечатлеть их у самого обрыва, отправиться выше, к настоящей вершине, и взбираться до тех пор, пока гулко стучащее сердце не нальется жаром кузнечного горна и не переплавит тугой металл утомленных мышц в золото долгожданного покоя. Впрочем, телесная усталость не была для Дьярви чем-то самоценным. Зато не знал он ничего сравнимого с тем чувством, когда мертвая хватка утомленной плоти ослабевает, и на мгновение освобожденная душа открывается навстречу горному ветру и растворяется в его вековечной песне. Войдя же в дом свой после мимолетного странствия по мирозданию, еще долго взирает она на все окружающее, как на недавно родившееся. По-молодому морщинится розоватая шкура горы, едва оперившееся облако еще только расправляет свое нетвердое крыло. Юное светило свершает свой первый путь по беззвездному небосводу, а далеко внизу незамутненные временем воды фьорда лишь начинают наливаться синевой и светом.